Друзья дорогие, братья и сестры, тема моей проповеди сегодня – «Бог любит миловать». И мы прочитаем из места Священного Писания книги Библии, книга Псалтирь, 102 Псалом, 8 стих. Книга Псалтирь, Псалом 102, стих 8. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив». Дорогие друзья, в этом псалме Давид, он воспевает о том, что Господь, наш Бог, Отец Небесный, Он много милостив. И далее в этом псалме мы видим как бы уточнение, к кому относятся эти слова. Мы будем читать еще три стиха. Это стих 11. «Ибо высоко, как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его». Стих 13. «Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». И стих 17. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его». Вот прочитав эти слова, виден яркий акцент. Вроде как бы к кому относятся эти слова, к боящимся Его. Еще в Ветхом Завете мы также видим в книге Исход, 20 главе, слова такие, что «милость Господня до тысячи родов». Но опять-таки к кому? К любящим Его, соблюдающим Его заповеди. И вот оно. Казалось бы, Господь оказывает милость только таким людям. Безгрешным, чистым, верующим, давно уже членам церкви. Но, друзья, это не совсем так. Если мы прочитаем этот псалом чуть ранее, 102-й, опять-таки, с 3-го стиха, «Он прощает все беззакония, исцеляет недуги, от могилы избавляет, венчает милостью и щедротами». То есть это относится и к тем людям, написано, у кого есть беззаконие. То есть получается, друзья дорогие, на милость Божью, на Его, вот как написано, много милостив, на вот эту обилие милости Божьей могут рассчитывать люди все без исключения. И сейчас я хотел бы в своей проповеди довольно подробно, может быть, уделить время очень известной притче, которую сказал наш Господь Иисус Христос. Она записана в 15 главе Евангелия от Луки. Это притча о блудном сыне. Так принято ее называть. О блудном сыне. Хотя эта притча, мне видится, она не только о блудном сыне. Это, и, конечно же, о сыне старшем. Это и о отце, любящим и милующим. Вообще, эта притча, она была адресована законникам, фарисеям, потому что, когда они увидели, фарисеи, что Христос общается с людьми грешными, видно, они зароптали как-то даже на Него, что написано было, они роптали, что вот Он ест с ними, как-то общается. Господь, уразумев это, и Он им пытался это адресовать, потому что в большей мере именно фарисеям, людям, вот этим законникам, им была не до конца понятна и открыта вот эта сила любви и милости Божией. И в фарисейском понимании вообще Бог любит таких людей, которые именно исполняют закон, яростно ненавидят всех тех, кто закон не исполняет. Что там в сердце у человека, оно уже это даже третьестепенно. Главное вот исполнение закона. Очень такие удобные, я бы сказал, в кавычках, технические отношения с Господом. И мы, возвращаясь к этой притче о блудном сыне, я вкратце обрисую, о чем была эта притча, просто не буду читать ее сначала до конца. Было два сына у отца, младший попросив, как он сказал, дай мне следующую часть мне имения, и я уйду. Ну и, собственно говоря, он забрал эти деньги, отец разделил, он ушел в другую страну, там, живя распутно, это имение очень быстро расточил, деньги быстро заканчиваются. Он стал нуждаться сильно, да еще и голод в стране. Он, практически умирая, осознал, что вернусь к отцу, а может, простит. Он вернулся, отец его с радостью принимает, устраивает в честь его пир. Старший сын на это, увидев, негодует. Это очень вкратце, о чем эта история. Так вот, если начиная с рассмотрения поведения старшего сына, когда он выказывал отцу свое недовольство, он указывал прежде всего на свои достоинства, друзья. Он говорил, что я был верен тебе, я был послушен тебе, я работал на тебя, но ты мне не дал ничего. То есть ты не дал даже козленка. То есть, друзья, вот даже в этой мелочи старший сын, как видно, он не испытывал никакой радости от общения с отцом. Он не испытывал ничего такого, чтобы его как-то вот умиляло сердце. И были такие у него, можно сказать, тоже вот эти технические, как я называю, отношения, да, то есть вот эти номинальные, не до конца близкие отношения со своим отцом. И в отсутствие таких близких отношений и появилось вот это негодование, возможно, ощущение, может быть, ну, что чего-то не хватает. Вы знаете, у меня на память приходит один мой соработник, сотрудник, когда я, ну, еще много лет назад работал в инженерной компании. Он всегда ходил и такое, знаете, одно и то же предложение, как бы про себя что-то бормотал, и оно даже у нас стало уже юмористическим. Мы стали его даже так, ну, с юморком как-то его вспоминать. Он всегда говорил: ну почему кому-то все, кому-то ничего? Да потому что и в данной ситуации, как старший сын, он просто был слеп к тому, что дает ему отец. Он был просто вот ослеплен этим каким-то чувством, таким как зависть, возможно, отсутствием любви к ближнему, ну, в данном случае к своему брату, потому что он и братом-то его не называет. Он отцу своему говорит: это не мой брат, это сын твой. Да он и отца-то отцом не называл. Мы видим только ты. Отец, напротив, кстати говоря, он своих обоих сыновей, он называет сыновьями. Друзья, разве в этой притче мы, ну, очевидно, что отец как-то ничего не дал или не давал? Да отец, напротив, он говорит: сынок, да все мое, оно твое. Неужели ты не чувствуешь моей любви? Неужели ты не чувствуешь моей заботы? Вот этот младший сын, который грешный, как принято считать, вот он, кстати говоря, отца называл отцом. Он и когда вернулся уже просить прощения, он говорит: отче, согрешил я пред тобой, да, и перед небом. Он говорит: отче. Кстати говоря, даже когда он забирал свою часть имения, он просил у отца, он тоже говорил: отче, разделить часть имения. Да, то есть, хоть и случилось вот такое помрачение в голове у этого молодого человека, у юноши, да, и понесло его, как говорят, во все тяжкие, но он прекрасно понимал, к кому он обращается. И когда пришла вот эта нужда, когда он окунулся в эту грязь, и написано там, делил еду со свиньями, он вспомнил, к кому ему можно идти. Потому что идти-то больше некуда, да и некому. И он пошел, и он не ошибся. Потому что там его ждали с того момента, как он покинул дом. А вообще, друзья, вы знаете, для евреев выпас свиней, это то, чем занимался как раз вот этот младший сын, это не просто какая-то, ну, очень низкооплачиваемая работа, это самое, что не есть унижение. И более того, свиней кормили, как написано в этой притче, рожками. И он тоже рад был бы это даже поесть, но ему этого не давали. Вот, возможно, кто-то видел, как выглядят вот плоды рожкового дерева. Кто-то, может быть, пробовал. Я видел. Я видел и даже, вот, даже попробовал их. Интересно же стало. Мы даже как-то кормили осликов, верблюдов этими плодами. Они с удовольствием их хрумкают. Вообще, это такая, ну, культура такая, она похожа на горох, ну, такого размера, наверное, где-то. Только цвет не зеленый, а шоколадно-коричневый такой цвет. Ну, и по вкусу что-то такое сладковатое, потому что в этом плоде или в плоде 50% где-то содержания сахара. Ну, его еще называют суррогат какао, и то, что такое похожее есть. Но даже при вот этих, казалось бы, ну, как-то адекватных характеристиках пищевых, вот этим питаться постоянно, это очень тяжело. Это то же самое, что если представить, не знаю, что вот нам в нашем регионе скажут: вот будешь питаться только вот фасолью стручковой там или горохом. Вот сколько времени понадобится для того, чтобы как-то вот, ну, осознать и вот вспомнить время былое, то, чтобы вот было разнообразие на столе. Вот. И вот здесь написано: и он, придя в себя, он, написано, встал и пошел к отцу. Так и Господь, друзья, он не хочет смерти грешника. Он хочет его помиловать и для этого может в жизни допускать определенные обстоятельства, определенные события, чтобы человек пришел в себя, наконец-то пришел в себя. И далее мы читаем также, что когда сын еще был далеко, когда он был еще далеко, его отец увидел, сжалился и побежал ему навстречу. Побежал навстречу отец. То есть сын еще не видел отца издалека, но отец уже видел его. Потому что отец всегда смотрел в ту сторону, он всегда ждал его, он надеялся навстречу. И вы знаете, вот эти слова, когда отец бежит. Вот удивительная фраза: отец побежал. Во-первых, кажется, ну для чего бежать? Ну можно просто как-то идти навстречу. Вы знаете, мне думается, что даже когда отец бежит, он осознает, что еще нет вот этой стопроцентной гарантии, что мы сейчас с ним все-таки встретимся, что он не передумает, что он не промелькнет у него эта мысль в голове о том, что да нет, все-таки я недостоин, все-таки мое место там, вот в этой грязи, где свиньи, вот там. И отец поэтому бежит, он хочет максимально ускорить это время, чтобы этот сын не вернулся вот к этому свиному корыту. И написано именно поэтому, друзья, отец в таком возрасте, при таком статусе, он бежит. А как вы думаете, еще такая интересная, вот, знаете, взгляд со стороны. Легко ли было вот этому отцу бежать на то время, как мы знаем, написана эта притча? На отце из одежды был не спортивный костюм Adidas, а не кроссовки. Там была одежда того времени. Это, ну, как припоясан, я так себе представляю, это длинное такое мужское платье в пол. Обут в сандалии. То есть там, чтобы идти, люди должны были идти довольно аккуратно, чтобы не наступать на края одежды, чтобы просто не споткнуться. Чтобы бежать, это точно надо было поднять руками все это дело. Выглядело это со стороны, возможно, даже немного странно. И вообще, можно сказать, как-то, ну не по статусу. Особенно в тех краях. Там отец сидит, сын стоит. Здесь отец, друзья, бежит. Интересно, что чувствовал сын, когда видел бегущего навстречу к нему отца? Что он чувствовал, зная, что он такой, в таком внешнем виде? Натворивший столько делов, к нему бежит отец. Вы знаете, друзья, вот пример моей из собственной жизни. Я всегда думал, что к Богу надо прийти, условно говоря, таким чистеньким. Надо какие-то дела там, ну, подлатать, можно сказать. Я не был как-то, могу сразу сказать, одержим каким-то грехом явным. Нет, такого не было ничего как-то приметного. Но все равно были, знаете, какие-то привычки, какие-то, ну, возможно, увлечения там. Но я понимал, что вот в таком виде, ну, как-то путь к Богу, ну, как-то перекрыт. Пока не услышал о том, что все твои, ну, такие проблемные моменты, они уйдут, когда ты уже будешь с отцом. Не переживай за это. Потом я услышал о том, что многие верующие, они также борются со своими какими-то, ну, привычками, может быть, не совсем хорошими, да на протяжении всей жизни. И вы знаете, друзья, многие перемены в моей жизни, они наступили уже после того, как я уже пришел к Отцу Небесному. И мы видим также по этой притче, как на тот момент, на момент встречи выглядел вот этот блудный сын. Друзья, вряд ли он успел как-то душ принять, одежду переменить, потому что отец говорит: одежду сюда новую, скорее, рабам своим. Да еще и какую лучшую одежду давайте. Он бежит к своему сыну вот в таком виде, грязному. Он не брезгует его обнимать. Он не брезгует его целовать. Да и как он может брезговать? Это сын перед ним стоит. Да его хоть из болота, из лужи достань, он не перестал быть сыном. А для него отец не перестал быть любящим и милующим отцом. И, друзья, поэтому не нужно здесь как-то до конца, возможно, пытаться улучшить максимально свое состояние. У этого сына не было никакой возможности сделать это, ни финансовой возможности, ни какой-либо другой возможности. Он пришел как есть, он пришел в таком виде. Вы знаете, еще есть такое понятие при устройстве на работу – испытательный срок. Это тот срок, когда работодатель приглядывается к работнику, все ли он там верно наговорил при устройстве в отделе кадров, ничего там от себя не добавил. И вы знаете, отец вот этого блудного сына – он не ставит ему никаких испытательных сроков, никаких условий при встрече. Хотя можно было бы, может быть, так подумать. Можно было окинуть как-то взглядом, сказать: ну, сынок, ладно, я тебя, конечно, принимаю. Ну, давай как-то впредь там, ну, без глупости, да, чтобы как-то не подводи меня. Нет. Он даже сыну не дает закончить его речь заготовленную. А сын заготовил. Он же так как размышлял? Так, встану, пойду, скажу: я согрешил, я недостоин, прими меня в число рабов. Это то, что описано в Священном Писании. Я думал, пока он шел дорогой, скорее всего, он там перебирал несколько вариантов. Так, а если в рабы скажет нельзя, ну мне хотя бы, чтобы с голоду не умереть, может быть, я самую тяжелую работу буду делать. Друзья, да на словах: прости, я согрешил и недостоин, его отец перебивает, не дает дальше сказать ему ни слова. Он говорит: давайте одежду сюда, лучшую одежду. Теленка закалите откормленного. Вот это лучшая одежда, как символ полного прощения. Вот эта чистая одежда, без следа и даже запаха прошлой жизни. Вообще, вы знаете, друзья, в Священном Писании мелочей нет. В этой притче можно было бы, наверное, не то что на каждый стих или предложение, там на каждое слово отдельную проповедь сказать. Он затем говорит: перстень принесите. Перстень. Ну, вообще, перстень — это такой показатель, что человек не безродный какой-то, что имеет определенный статус, к себе какого-то отношения уже там требует, да, и раньше, вот, кстати говоря, перстни золотые, как правило, носили люди, так называемые свободно рожденные, ну, потому что было еще распространено рабство на земле, поэтому вот мне видится, друзья, такая аналогия, что вот этот перстень, это как вот показатель вот этой действительно свободы, чтобы и сыну было понятно: ты свободен теперь от греха, и чтобы остальные это тоже видели и разумели. Далее он говорит: обувь принесите. Ну, я вначале, знаете, как-то вникал, думал, ну, обувь-то зачем? Ну, дали уже одежду чистую, его бы накормить, он явно-то исхудал, там, уже к столу быстрее. Нет, обувь принесите. Обувь – это вещь такая была тоже не из дешевых, имели не все, но здесь, опять-таки, как символизм такой вот, дарует обувь и наш Отец Небесный. И как после прощения, и ты теперь можешь иметь возможность ходить. Ты теперь можешь идти и возвещать о том, что ты прощен Богом по великой Его любви и милости. И как можно не ходить, как можно не говорить об этом? Да, может быть, ходить приходится не всегда по самым ровным дорогам и ровным путям, а иногда даже по острым скалам. Но если Господь дает эту обувь, дает и возможности преодолеть все эти трудности, затем мы видим, закалите теленка откормленного, будем есть и веселиться, ибо сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот этот пир в честь этого сына, это и для нас такое напоминание о том, что и мы, когда были прощены нашим Господом, и мы должны помнить этот день, радоваться об этом событии, потому что написано, что об одном кающемся грешнике ликуют небеса, и ангелы радуются с Господом. Друзья, представляете, какое там ликование? Об одном. Сейчас вот, вспоминая тот момент, когда и нас Господь простил, мы должны помнить прекрасно, что... И напоминание в Новом Завете есть об этом. Всегда радуйтесь. Действительно, есть повод радоваться об этом, друзья дорогие. Вспоминая милость и любовь нашего Господа. Ведь мы куплены дорогой ценой, и цена за грех, она уже оплачена. А мы-то что только сделать смогли? Ну вот вышли, покаялись, а Господь нам, вот тебе, и чистая одежда, и перстень, и обувь, и пир. И хочется сказать, Господи, да я же такой недостойный. Он говорит, теперь достоин, достоин. И сейчас наше рассуждение, друзья, вот как в этой притче, проиллюстрированы два характера вот этих сыновей. Один, он только думает о том, что ему нужно прощение, необходимо. Другой давно служит Богу, но отношения не близкие. И поэтому я хочу призвать, друзья дорогие, нас, вот, братья и сестры, проверить свои личные отношения с Богом. Хоть и мы давно члены церкви кто-то, и служим Богу, и заповеди соблюдаем, и заповеди Его не приступаем, но не являются ли наши отношения техническими с нашим Господом? А для тех, кто еще сомневается в милости Божией, я хочу напомнить еще раз, что когда сын был еще далеко, отец побежал к нему навстречу. Не сын бежит навстречу, а отец бежит навстречу. Сын идет, часто неуверенно как-то, стыдливо, не решается. Отец бежит, и надо четко помнить. И вот сейчас я хочу сказать, друзья дорогие, если у кого-то только появилось желание примириться с Господом, вы должны понимать, что Отец, Он уже поднимает вот эти края одежды, Он уже готов бежать навстречу к вам, чтобы вы не остановились и не угасили Духа, побуждающего вас прийти к Нему. И Господь, Он уже видит тех, кто еще далеко, кто еще не решился или сомневается, или думает о том, что жизнь станет как-то сложнее, возможно, с какими-то ограничениями, станет не такой, как раньше, да и вообще, как лень бывает что-то менять в своей жизни. Но я хочу сказать, друзья, что жизнь, она станет лучше. Она станет просто прозрачнее, станет настолько понятной. Наконец, у нее просто будет та действительная цель. Я иногда слышу, вы знаете, вот люди вообще часто без цели живут. Для кого-то там на Мальдивы слетать цель, я слышу, но это не цель. Это для кого-то мечта, для кого-то желание. Как может вообще быть цель жизни в отпуск поехать? Ну, а из отпуска вернулся, что тогда, жить мне зачем, что ли? Друзья, вот люди поэтому и выдумывают себе вот эти многие цели, всякие разные, не замечая той цели, которую обозначил сам Господь. Цель, которая состоит в том, что человек должен иметь жизнь вечную, должен быть с Иисусом Христом, быть Ему благодарен, Ему служить, а не себе прислуживать, в своей жизни светить имя Господа. Ну, первый шаг для всего этого – это примириться с Господом, примириться со своим Отцом Небесным. И я хочу сказать, друзья, что Отец, Он уже начинает движение навстречу. И чтобы, кто уже задумывается об этом, чтобы не передумал, Отец уже бежит. Надо просто это увидеть, надо это принять и понять. И я хочу сказать, друг дорогой, если у тебя есть желание примириться, не надо ждать конца собрания, это можно сделать в любой момент. Потому что я хочу напомнить одну очень важную вещь, друзья, для всех. Завтрашний день, как вы уже знаете и часто слышали эту фразу, он не в нашей власти. Но я хочу к этому добавить, оставшаяся часть этого дня, она не в нашей власти. Мы не знаем, чем этот день закончится. Поэтому, друзья дорогие, благослови всех Господь. Мы сейчас будем петь гимн, и кто еще не имеет мира с Богом, я призываю выйти и помолиться в молитве покаяния, излить душу свою и свои грехи перед Отцом Небесным, и будет очевидна милость Его для вас. Да благословит всех Господь. Аминь.